Как всегда, по пятницам у нас общение происходит в таком формате. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Конечно, вы знаете, что не всегда получается на все вопросы ответить, потому что мы ограничены временем, да. Вопросов много, а я один, поэтому существует определенная очередность, да. И вот некоторые люди уже ждали ответы на свои вопросы, ну, тоже очередь подошла и к ним. Значит, первый вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, это вопрос Галины из Дегтярска. Она пишет следующий вопрос. Саша, у меня такой вопрос. Каково предназначение человека на Земле? И какова миссия человека? Услышала слова зауча школы в адрес бывшей ее ученицы. Ну и она цитирует слова учительницы. Аленка, ты молодец, родила сына и дочь. А если есть в семье сын и дочь, то это золотые дети и счастливая семья. Ты выполнила свою миссию на земле. Все остальное ерунда. И Галина пишет, мне стало очень жаль эту заслуженную учительницу за такое низменное глупое высказывание. Ну, как вы поняли, вопрос именно каков. В связи с вот этой ситуацией, с вот этим разговором, услышанным Галиной, да, у нее вопрос, каково предназначение человека на Земле, какова миссия, то есть вот зачем мы родились на эту Землю. Вот получается, по словам вот этого заслуженного учителя или педагога, да, России, получается, вот если человек родил сына и дочь, то это, как говорится, ты выполнил свою миссию. То есть, вроде бы только ради этого ты и родился. Родить сына и дочь. Знаете, люди тоже говорят, неверующие, да, что каждый должен там, ну, родить там ребенка, построить дом, посадить дерево, да. Ну, вроде как бы тоже не просто вот родить сына, да, или дочь, а вот, ну, как бы еще что-то сделать. Ну, вы сами понимаете, да, чтобы ответить на такой вопрос, какова миссия или каково предназначение человека, да, на Земле, вот в связи с вот этим вопросом мы должны рассмотреть, что пишет нам Библия, да. И чтобы мы могли действительно ответить на этот вопрос. Потому что даже если верующих спросить, для чего мы родились, иногда тоже приходится слышать довольно странные рассуждения. Да? Я как-то говорил вам, иногда спрашиваю человека, зачем ты ходишь в церковь? Ну, я спрашиваю просто потому, что я сам задумывался над таким вопросом, и меня тоже тревожило, вот зачем я сюда хожу? И слышу такие ответы, типа, надо. А зачем ты туда ходишь? Чтобы соблюдать субботу. Еще лучше, да? Обратите внимание. Зачем ты туда ходишь? То есть, зачем ты родился? Какова твоя миссия? Чтобы в церковь прийти. А зачем тебе в церковь ходить? Чтобы субботу соблюдать. А зачем тебе субботу соблюдать? Вопрос же не идет о том, там, что такое субботство, что это связано с какой-то мудростью, духовным смыслом, да. Субботу буквально соблюдать, не работать, даже спать можно, да? И человек говорит, хожу в церковь, чтобы субботу соблюдать. А зачем субботу соблюдать? Чтобы спастись. И так смотрит, и вот сидишь и думаешь, вот миссия верующего зачем? Какая? Чтобы субботу соблюдать. Я говорю, ну и правильно говорят субботники. Потому что, ну, нет ничего более ценного. Вы поймите, я не к тому, что я там против субботы, да. Я за субботу, только я не за такую субботу. И не за такую миссию верующего. Вот ходить в церковь. Зачем ходишь в церковь? Чтобы спастись. Вот так отвечают. Ну, можете представить, если верующие так отвечают. Если верующие не вникают, и вот спроси что-нибудь, они будут сами себе противоречить. И они не остановятся, не задумаются, что, ну, ерунду ж какую-то мы иногда огородим. Так я к чему это говорю? А что мы хотим от неверующих? Хотя тоже сказать, что все верующие или все неверующие одинаковые. Нет, не одинаковые. Ну вот данный случай, да, заслуженный учитель России говорит вот такие слова. Ты молодец, ты родила сына и дочь, да, вот. Счастливая семья уже только от этого, что родила. Вот, извините, но тоже же ведь примитивно. А если учесть, что это педагог, который учит детей, ну вот с таким, извините, уровнем или интеллектуальным, ну вы понимаете, да, и ученики будут где-то на этом уровне, не выше. Ну, я понимаю, там родила дочь и сына. Я понимаю, дети устроенные. Я понимаю, там дети, значит, счастливые, дети не раздраженные, крепкие семьи там имеют, достигли, своих детей уже воспитали. Ну, я еще так бы сказал, ну, еще молодцы, да, действительно, многого достигли, да. А вот за то, что родила сына и дочь, без дальнейших оговорок, ну, конечно, очень и очень примитивно это все звучит. Так вот, почему люди вот так говорят, да, вот родила дочь и сына, молодец, миссию выполнила, ну все, можно чуть ли не умирать счастливой. Видите ли, у каждого человека есть своя шкала ценностей. И если у человека вот такая шкала ценностей, да, вот, знаете, будем так говорить, у кого-то мужчины там вот дело свое сделать, там миллион, ну, допустим, там, заработать, у кого-то миллиард, это вот такая шкала ценностей, да, у кого-то шкала ценностей, допустим, девушке замуж выйти удачно, да, тоже такая шкала ценностей, и вот если вышла удачно замуж, да еще и за богатого, тоже говорят, молодец, ну я за тебя завидую, там, белой завистью, да, вот смотрите, у кого какая шкала ценностей, да, тот где-то на таком уровне и рассуждает по поводу того, что же в жизни ценно, какова миссия человека и выполнил он эту миссию или нет. Я не раз слышал такие слова, так, а кто-то кому-то говорит, ты ешь, пьешь, ты все берешь от жизни, ни в чем себе не отказываешь, я тебе, говорит, завидую, ты полноценно прожил жизнь. Я вот так вот стою и думаю, вот, стоит вот человек, хвалит другого и говорит, я тебе завидую, и ты полноценно живешь. Ты ешь, пьешь. А этот человек не только ест и пьет, причем все подряд, и брюшко, как у бегемота. Он и пьет, он и гуляет. У него же при этом и в жизни скандалы в семье. Его дети не слушаются. Да, жена выступает. На работе тоже всякие проблемы. Ну, вот кто-то не видит остального, вот ты ешь и пьешь, берешь все от жизни. Ну почему? Потому что вот у этого человека, который это говорит, вот тоже такая шкала ценностей. Вот если бы я ел и пил, вот в этом и счастье. Или как кто-то, я вот не совсем так давно, ну говорю одному человеку, который ну пьяный постоянно, и еще и не старый, где-то 35 лет, жил бы дожил, ну всегда бухой идет, ну такой идет. Я подошел к нему, говорю, слушай, может быть, ты бы прекратил, жизнь бы как-то по-другому была, наладилась бы. А он так на меня смотрит, говорит, а ты знаешь, а я кайф ловлю, когда я под балдой хожу. А мне нравится быть пьяным. Ну все, у меня больше нет слов. О каких ценностях я буду говорить? Вот для человека есть, если выпить каждый день и никогда не быть трезвым, это вообще верх счастья для кого-то. Поэтому, когда говоришь кому-то о чем-то другом, а у него такая шкала ценностей, да, ну тут удивляться нечего, почему человек тебя не слушает или вообще не воспринимает никак тебя. Есть люди, говорят, ой, слава Богу, сейчас колбаска есть, там, помните, в советское время говорили, колбасы трудно было достать, хотя было у всех она, да, ну, трудно было достать, дефицит был, а сейчас, слава Богу, колбаса есть, можно покушать и порадоваться. Я говорю, ты хоть поинтересуйся, чего сейчас колбаса делает. чтобы ты мог понять, по поводу чего ты радуешься. Так я говорю, ну колбасная вот такая радость и колбасное мышление. Тоже вот люди вот на таком уровне, говорит, находятся, да, поэтому так и говорят. Видите, кто с образованием, кто без, а в принципе не так далеко друг от друга люди уходят. Вы знаете, вот, ну, может быть, слышали юмор такой, да, там, кто как анекдот его рассказывает, кто как юмор какой-то, да, что приехал там украинец, тут не подумайте, что это тут именно вот украинец, там, пусть русский, да, ну так вот, украинец приехал в Армению или в Грузию, не помню, там, пришел на кладбище, читает надписи на памятниках, да, и на надгробиях, и пишется там, ну, родился тогда-то, умер тогда-то, прожил там где-то, в общем-то, получается, как бы 70-80 лет, они же, как бы, написано, ну, это юмор, конечно, прожил там 4 года у кого-то 3,5 года, у кого-то 2 года прожил, а украинец говорит, ну, как это так вот прожил, ну, тут же, получается, 70-80 лет прожил, а тут написано 3-4, и ему там кладбищенский какой-то работник объясняет, у нас, говорит, жил это когда там на курортах был, отдыхал на море, пил вино, позволял себе там жалости с женщинами, да, это жил. А когда работа, семья, забота, суета, огород там и так далее, это, говорит, не жил. Ну и украинец как бы посмотрел и говорит, слушай, там друг говорит, когда я умру, напишешь, что я вообще не родился. Да. Это я опять к чему это говорю? Что, ну вот ценности, да, вот у кого-то на море, вот молодец, я тебе завидую, ты можешь на море ездить там, или на курортах быть, или вино пить, ой, ты себе, вокруг тебя женщины всегда как вьются, да, или там, ну такое что-то услышишь, вот не удивляешься таким словам, потому что, ну вот люди на таком уровне живут. Что поделать? Вот люди живут ради этого. И, кстати, те люди, которые вообще не задумываются, что разве это может быть смыслом жизни? Родиться, чтобы поесть, родиться, чтобы блудить, родиться, чтобы там, ну, отдыхать, там себе все позволять, там, или родить детей, допустим, да? Ну, если люди на таком уровне находятся, и вы понимаете, что они другого ничего и не увидят, и не поймут в этой жизни. Им ничего не объяснишь. На самом деле, ну, исходя из того, что нам Библия говорит, да, ну, я сначала прочитаю одно место из книги, значит, Екклесиаста, 6 глава, с 1 по 7 стих. Здесь такие слова. «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми». Смотрите, есть зло. Злом называется. Бог дает человеку богатство, и имущество, и славу. И нет для души его недостатка ни в чем. Ну, вы видите, да? А что здесь подразумевается? Нет для души его недостатка ни в чем. Богатство есть, имущество есть. Слава есть, ну, добавьте сюда там автомобили, свой бизнес, банковские счета, допустим, да? Нет для души его недостатка ни в чем, чего бы ни пожелал он. То есть все, что покупается, все, что можно за деньги приобрести, у него все есть, полный рог изобилия. А теперь смотрите. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. То есть, богатый, вот вы видите, человек, да, а не дает пользоваться. Ну, я такой пример приведу. Дети в долги залазят, и папа потом с мамой рассчитывается за эти долги. Или тот человек, у которого все есть, вдруг заболевает страшным заболеванием и умирает. И сразу же мысли, ну вот сколько всего было, вот жить бы есть, жить бы дожить, пользоваться, вот я умираю, вы видите, да? Вот может быть все, что пожелает душа, но здесь имеется в виду материальное, да? а Бог не дает пользоваться. То есть не все в руках человека. Мы можем планировать что угодно, а сбудется, не сбудется, это вовсе не от нас зависит. И дальше пишется: если бы какой человек родил 100 детей, вы видите, мы вот вопрос начали читать, дочку и сына, всего двух, да? Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, это, смотрите, тут мы не можем умножить, тут у нас, как говорится, 70 лет при большей крепости, 80 и все, а вот Соломон пишет, что если бы прожил многие годы и еще умножились дни жизни его, а теперь смотрите, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то есть даже берется вариант, бессмертия вроде бы, да, у этого человека, но душа не наслаждалась бы добром, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. Потому что он, вот этот человек, у которого и богатство, и имущество, и слава, и 100 детей, и погребения нет, смотрите, напрасно он пришел и отошел во тьму. Напрасно родился. То есть, для кого-то это был бы верх мечтаний, да, он миссию выполнил, и богатство, и слава, и имущество, и 100 детей – и погребения нету, да, смерти нету, бессмертен. И смотрите, Соломон говорит, напрасно пришел он и отошел во тьму, и имя его покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца. Это имеется в виду, как выкидыш, да, он не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели вот этому богачу. Этот богач напрасно пришел, отошел во тьму. Он еще какой-то период жизни здесь был. Выкидыш, что, как говорится, сразу. Был немножко живой и сразу немножко умер, да? А этот жил же еще, написано, что выкидыш счастливее его. Он же не мучился. Он не видел этих страданий. Вы помните, да, тот же Соломон Мудрый пишет. Человек рождается... Нет, извиняюсь, может, и не Соломон Мудрый, а может, сейчас просто попутно вспомнил, да, и не буду уточнять. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Вот в этой жизни не может человек родиться на счастье. Земля оккупирована сатаной и его ангелами. Зло – это норма, как атмосфера воздуха, в которой мы живем, так зло наполняет нашу планету. Обиды, я уже не говорю там болезни, старость, смерть, да, тут далеко-далеко, чтобы радоваться чему-то, да, далее. Прелюбодеяние близких людей, измены, предательство друзей. Далее, каждый заботится о себе и хочет за чужой счет где-то проехаться. Я это к чему говорю, что человек рождается на страдания. В школе одноклассники насмехаются, подтрунивают. Кто-то с тобой враждует, кто-то тебя побил, кого-то ты побил, тебя отомстили. Где-то тебя там завалили на экзаменах умышленно, хотя ты, может быть, знал больше, чем кто-то другой из абитуриентов или студентов. Ты работаешь за двоих, а платят тебе за одного. А кто-то улыбается начальнику, ему платят в 3 раза больше. Война, с ума, дефолт. Банкротство банка, потеря вкладов. Это, я говорю, все не перечислишь. Все, что мы живем, имеем в этом мире. Девальвация валюты, да, обесценивание, дороговизна, инфляция. А вообще, если говорить так, экономика – это вообще такой официальный способ грабежа всего населения человечества. Кто не знает, тому легче жить, как выкидышу. А кто вообще знает, что происходит в экономике и в политике, и что политики как таковой нет, потому что в чьих руках деньги, то те и управляют политиками, да? То начинаешь понимать, что человек рождается действительно в этом мире, на зло рождается. Сюда надо добавить, что мы сами завидуем, а это зло для нас, это страдание наше. Далее мы раздражительны, мы обидчивы, мы горды. Нас задевает, когда нас не слушают. Когда нас унизили, мы спать не будем, будем думать, как бы отомстить. Так вот смотрите, человек рождается на страдания, чтобы как искры возноситься вверх. Чтобы искать пути выхода из того, из той ситуации, из этой земной греховной атмосферы, чтобы не жить вот в этом мире зла, но как-то освободиться от него. Тут вот в этом стихе уже как бы подразумевается, какова миссия человека. Я вот вам только что прочитал, что если бы такой человек родил 100 детей, прожил многие годы, и не было ему погребения, там бы человек бы и богатство, и имущество, и слава. А теперь слушайте, а душа его не наслаждалась бы добром. Кто-то скажет, то он несчастный выкидыш, а кто-то сказал бы, не, ну так мы же иногда и наслаждаемся добром. Я говорю, да, иногда. Иногда кто-то скажет доброе слово, и думаешь, ой, как хорошо, вот момент хороший в жизни. Но у тебя тут же найдется кто-то, кто унизит или оскорбит, или обдурит, или обвесит в магазине. Далее. Вот семья, ну да, вот наслаждаться добром. А вот или муж, или жена, а вот выступливые, а вот такие непокорные, а вот такие дерзкие и необдуманные. Ну и попробуй понаслаждайся этим добром. Вот ребеночек родился, ну, казалось бы, добро наслаждайся. А он как начал орать, как родился, и не перестает орать. Уже ты готовишься умирать, а он еще не прекратил орать. Только орет уже по-другому, словесно, и адрес указывает. Вы получили образование, у вас начинает отказывать почки. Порадуйся. Вы пошли к дантисту, к зубному врачу. И как иногда бывает, занесли инфекцию, ВИЧ-инфекцию. И думаешь, вот тебе и радость, одна жизнь. И вот она подходит к чему. Да пусть бы мы не болели, да пусть бы мы не старели, да пусть бы не было войны, да пусть бы не было разводов. А вот просто я вам говорю. Я обидчивый. Все, у меня на лице отпечаток несчастья и недовольства. Я завистливый. Мне плохо спится, кто-то рядом построился. На дорогой машине, даже вертолет свой имеет, а у меня нет. Все. Душа не наслаждается добром. Так вот, тут речь не идет о том, что дочку и сына родил 100 детей, там может быть 50 на 50 дочек и сыновей, да? А не наслаждается человек добром? Нет удовлетворения от жизни. Я вам хочу сказать, наша раздражительность, наша обидчивость, наша осуеченность, наш отпечаток лица, на котором все время, знаете, вот какое-то недовольство, что-то мы ищем, какое-то такое напряжение, нет какой-то такой расслабленности, нет радости на лице. У нас тоже этого нет. Вот она, печать этого зверя, который нас завел в эту, как говорится, круговерть, да, потом, ну где ты той радости возьмешь? Вот эти слова, душа наслаждается добром. Зло, мы родились в этой жизни на страдание. Чтобы мы, так, если бы Бога не было, чтобы мы мучились и страдали, не наслаждались, а отмучились бы и умерли вот такими вымученными, да? А Бог как бы говорит, что да, вы уже родились, вас никто не спрашивал, но вы родились в тот мир, где живут ваши родители, которые вас родили, и которые, то есть родители ваши, мучатся и страдают, и вы будете мучиться и страдать. Так теперь, какая миссия? Ну вот родились, ладно, тут уже, как говорится, нас не спрашивали, но уже родились, вот мы есть. Какая миссия? Какая цель у жизни перед человеком? Ну, если говорить так, вот мы родились, лежим в пеленках, какая у нас миссия? Пока никакой, лежать, извините, писать и какать, и есть. Тут миссия у родителей. А зачем вы его родили? Ну как, ну надо ж, детей, наследники. Вот видите, тоже ответы такие. А вы радуетесь жизни? Да какая тут радость, тут как глянешь, что творится, так и жить не хочется. Ну так теперь я говорю, вот вы несчастные, вот вы родили ребенка, а какая у него миссия? Так же мучиться, так же страдать и так же ворчать, как и родители. Так вот, родители должны сначала думать о своей миссии, зачем я родился. Для того, чтобы мучиться, страдать, бороться всю жизнь, не иметь покоя в душе, и потом, чтобы тебя закопали в землю навеки, да, и чтобы тебя черви съели. Это для этого ты родился? Как в одном псалме, я помню, еще советских времен, так для того ли ты родился, чтобы стать добычей червей? А ведь так оно получается. Есть люди, говорят, ой, знаешь, вот известный музыкант, он счастливый, он когда пишет музыку там или играет, или композитор, он, допустим, там, пишет музыку или играет, да, так, ой, у него счастье, он такой счастливый человек. Ну, я согласен, я видел тоже людей, занимаются любимым делом каким-то одним, много чего достигли в жизни и счастливы. А я никогда бы не был бы. Вот был бы выдающимся там музыкантом или композитором или конструктором или, не знаю, миллиардером был бы самым-самым, что ни на есть, богатым, да? Но я говорю, у меня внутри, если я не знаю, как приобрести мир, как радость, как избавиться от внутреннего раздражения, как найти общий язык с человеком, как получить удовлетворение от жизни, то я говорю, пусть у меня миллиарды будут, и пусть я выдающийся человек, а у меня радости не будет. Вот у него такие ценности, он в этом и живет. У него пока музыка, вот он и радуется. Как кончилась музыка, с кем-то встретился, а он не умеет ничего делать, с людьми общаться не умеет, скандалистом может быть, при этом психом каким-нибудь может быть. И я вот, исходя как бы из себя, да, из своей жизни, я задавался вопросом, ну зачем я живу? Пришел в церковь, ага, я понял, что да, надо менять человека, потому что зло в человеке, значит, надо церковь. Пришел в церковь, да, тут говорят, что это зло, грех, от него надо избавляться, да, вот думаю, слава Богу, попал наконец-то на тот корабль, который плывет туда, куда надо. Как доходит до дела, то как же избавляться, да как же, да когда? А это невозможно. Да какой смысл ходить в церковь? Какой смысл соблюдать субботу? Какой смысл там не есть мясо там или еще чего? Ну, я так в общем говорю, да. В каждой церкви есть свое то, ну, чего люди держатся очень так крепко. Я говорю, а какой смысл? Я обидчиво остаюсь. И в церкви говорят, что невозможно от этого избавиться. В миру так там и разговора нет, там есть одно лекарство. Выпил хорошенько, как в песне поется, бутылка вина, не болит голова, все. А в церкви вот надо верить, надо молиться, надо доверять, надо то. Но зло-то оно остается. Какова же миссия моя? А никакой миссии нету у нас, получается, по церковному взгляду говоря. Хотя по Библии мы видим, что миссия есть. Чтобы как искры устремляться вверх. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Вы родились в этот мир, вот в этот такой мир. Вот вы, труждающиеся и обремененные, вы живете постоянно в этих, будем говорить, беспокойствах, в этой суете, в этом зле, да? Придите ко мне и научитесь у меня. Смотрите, Христос как бы говорит, я пришел, я имею ключи Царствия Небесного. Я знаю, как туда, в это Царствие войти. Я могу открыть. Придите ко мне, ищите меня. Не церковь ищите. Я не к тому, чтобы церковь не нужна. Но в церкви должен быть Бог. В церкви должен быть Христос. Там должен, это больница, где должны быть врачи, где должны быть лекарства. И стопроцентное выздоровление должно быть, а не переезд со временем ногами вперед на катафалке в морг. Но, к сожалению, в церкви этого нету. В морг есть, а выздоровления нету. И говорят врачи, что нет, это невозможно. Это только Христос. Я говорю, зачем вы оделись в белые халаты и колпачки на голову поодевали свои эти белые, докторские? Зачем вы лезете в пастырь и говорите, что вот там, я помазанник? Я говорю, не знаю, кто тебя и чем когда мазал. Врач, исцели самого себя. А чё ж ты лезешь во врачи? Так вот смотрите, миссия какая у нас. Чтобы душа наслаждалась добром. Видите, мы прочитали выше. Богатством душа тоже наслаждается. Плотская душа. Имуществом, славой, там, деньгами, да. А вот добром. Мир добра противоположный миру зла. Вот возьмите все, что плохое в жизни. Вот я вам перечислял, не буду повторяться. А вот добро это прямо противоположное. И это надо иметь, и этим надо наслаждаться. Не молю, чтобы взял их из мира. Это невозможно. Но чтобы, живя в мире среди этого зла, сохранил от зла. Чтобы тебя обижали, а ты не обижался. Чтобы ты, тебя унижали, а тебе не было больно. Чтобы тебя гнали, а ты молился и благословлял, как это говорит нам Писание. Мы гоним, и Павел пишет, помните, но не отчаиваемся. Нас убивают, а мы живы. Я уж так и перефразирую. Нас злят, а мы счастливы. Вот миссия человека. И если человек эту миссию постиг или достиг, понял, ну если он еще родит ребенка, я уж не говорю там сына и дочь обязательно, пусть это будет один сын, пусть это будет одна дочь, пусть будет их двое, пусть будет их 10. Это дело хозяйское, да, семейное. Но я говорю, и может отец и мать могут воспитать также своих детей, чтобы они были в этом мире, но были независимы от мира, чтобы настроение их жизни было такое, как, знаете, за облаками всегда светло, солнечно. Это здесь бывает пасмурно, а за облаками всегда солнце. И если дети могут так жить всегда солнечным настроением, как и их родители, папа и мама, ну, это, будем так говорить, люди высокого полета или птицы высокого полета. Это счастливые люди. Значит, эти люди нашли Бога. Я подчеркиваю, можно найти церковь, но не найти Бога и никогда не быть с Ним. Можно принимать вечерю, соблюдать субботу, воскресенье, говорить на языках, без языков, а Бога при этом не иметь вообще. А Бога иметь в душе, это значит, его чувствование становится моими чувствованиями. И я буду наслаждаться добром, как наслаждается этим добром Бог. Теперь еще такой момент. Вот я не дочитал эти стихи, да, из Екклесиаста 6 главы, с 1 по 7 стих. Я сейчас дочитаю. А тот, ну, предыдущий пятый стих пишет, он даже не видел, не знал солнца. Это про выкидыша, да, сказано. А тот, вот этот человек богатый, который имеет имущество, славу, и там бессмертный даже, да, а тот хотя бы прожил 2000 лет. И не наслаждался добром. Вы видите, да? Вот то, о чем я только что говорил. Не все ли пойдет в одно место? А теперь смотрите, какой вывод. Почему человек не находит смысла в жизни? Почему человек не видит никакой миссии, да? Все труды человека для рта его. Ну, это образно. Для тела. Одеть его, накормить его, согреть его, напоить его, диванчик мягкий под него подложить, да, там телевизор перед ним такой широкоформатный поставить, автомобиль крутой. Смотрите, все труды, я буду говорить, и все мысли, и все чувства, все направлено на, будем говорить, обслуживание нашей коробки, вот этой телесной. А душа, то есть, другими словами говоря, интеллект человека на сухом пайке. Ни пищи, ни воды. А душа его не насыщается. Вот какой я родился, а нет трудов, нет пищи для ума, нет чего-то более возвышенного, чем поесть, поспать там и так далее и тому подобное. И если душа не насыщается добром, если рассудок человека, ум не имеет пищи для размышления, если мы не вникаем и не можем разобраться в том мире зла, в котором мы живем, и не можем понять, как из него выбраться, то не надо удивляться. Хоть 100 детей родит человек, сам будет мучиться, и 100 детей будут мучиться. А он еще будет смотреть на детей, и еще больше будет мучиться, что и дети что от этого же самого страдают. И получается, и без, пусть погребения тебе не будет. Душа не наслаждается добром, выкидыш счастливее тебя. Конечно, я так хочу сказать, что есть люди, которые... вот, более-менее интеллектуально, они понимают вот этот недостаток, и они как-то ищут, где бы найти, где бы компенсировать вот недостаток пищи для ума, да, где бы ее найти, эту пищу. А есть люди, которым даже такое в голову не приходит. Они мучатся, ругаются, матеряются, там кричат, потом мирятся, целуются, потом опять дерутся, да. У них даже в голову не приходит, что можно жить как-то по-другому. То есть те люди не задаются вопросом, какова миссия, какое предназначение человека на земле. А какое? Да вот родились, да, да ладно, как есть, так есть. Кто-то стоит еще и шутит, говорит, да, вот в червяка какого-нибудь превращусь, или в крысу. Или это как? Ну, говорят же сейчас, что душа бессмертна. А, я понял тебя, да. Потом опять родимся, да, ну опять, я говорю, сейчас тебя здесь давят, потом родишься червяком, и опять на тебя кто-то наступит, какой-нибудь слон. Так вот, смотрите, миссия человека. Если все наши труды и заботы только для рта и для одежды, дом, квартира, уют, телефон, компьютер, машина, там приспособление, а душа не насыщается, Бога мы не знаем, информацию от Него не получаем и ни над чем не задумываемся, то ни о какой миссии, ни о каком предначертании жизни человека на земле не может идти даже и речь. Найти Бога, найти смысл жизни, как избавиться от зла, от греха, как научиться быть счастливым, как написано в Писании, всегда радуйтесь. Как стать счастливым человеком? Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего. Смотрите, это все качества счастливой жизни. Или характеристики счастливой жизни. Труды человека должны быть направлены на это. Тогда и дом в радость, когда в доме радость. Тогда и машина в радость, когда в душе радость. Когда и машины нету, все равно радость. Тогда и дети в радость, когда ты сам счастливый, и детей можешь воспитать, и потом радоваться ихнему счастью. Тогда счастье, тогда ты миссию свою выполнил. Да если и нету детей, ну как говорят, не дал Бог детей, да, так все равно будет радость. И дождь будет лить, ты будешь радоваться, и солнышко будет жечь, ты будешь радоваться. Ты не будешь раздражен ни на солнце, ни на дождь. И умирать ты будешь не так, как человек, который хватается, как утопающий за соломинку, и жить-то охота, а смерть уже пришла с косой. Вот человек действительно, который прожил жизнь полноценно, душа которого наслаждалась добром, он даже умирает без вот этого чувства страха, какой-то неизведанности, куда же ты идешь. Он умирает, понимая, что вот он действительно миссию познал, выполнил. Родился не просто так. Если он не родился просто так, так прожил потом не просто так, потому что нашел смысл жизни. Пришел к Богу, познал его, вошел в его Царство Божие, которое внутрь его в первую очередь есть, и наслаждался добром. Так вот, предназначение человека – найти смысл жизни, понять, зачем я родился, понять суть происходящего на земле. Не просто вот родился, ел, пил, женился, работал и умер. А надо задуматься, какой смысл жизни, зачем я родился, что на земле происходит, что такое добро, что такое зло, почему между ними борьба. Далее, на чьей я стороне, в пользу или во вред, нужно определить свое место в жизни, позицию в этой великой борьбе добра со злом. Смысл жизни – выйти из этого мира, живя в мире, быть не от мира сего, выйти из этого мира зла и войти в мир добра. На этой земле, то есть возвратиться к Богу, к своему Творцу и найти в нем мир, найти радость, найти любовь, найти мудрость. Иметь цель, знать и иметь средства достижения этой цели, то есть возвратить утерянный образ Божий. Помните, да, выражение Соломона, что когда Бог сотворил человека, Бог вложил мир в сердце человека. Вот она та радость, которая была когда-то вложена. Мир вложил. Человек был счастливый, в мире не было зла, и он был счастливым человеком, потому что зла не было в нем. Вот надо иметь правильную цель в жизни, не в церковь ходить, не в Христа веровать, это все правильно, но это в общем сказано. А в церковь ходить, чтобы от греха избавиться. Во Христа веровать, чтобы на Него стать похожим и избавиться от греха. Надо вот эту правильную цель знать и иметь средства достижения этой цели. То есть знать, как это достичь. Как возвратить утерянный образ Божий. Дочку и сына может родить и кошка, извините. Много ли надо ума иметь, чтобы кого-то родить? Вот. Мы возвращаемся к вопросу, который задала Галина, да? Я задаю вопрос, много ли ума надо иметь, чтобы родить кого-то? Извините, Жванецкий когда-то говорил, одно неосторожное движение, и ты уже отец. Вот, а сколько ума надо? Да вообще его можно не иметь. Кто-то говорит, что хорошо, если родился мальчик и девочка. Ну, а почему хорошо? Потому что папе вроде хочется мальчика, а маме хочется девочку. Вот что-то так, знаете, тоже странно как-то распределение труда, как при социализме, да? И если и мальчик, и девочка, то и папа, и мама, как маленькие детки, удовлетворены. Ну, все-таки, как говорится, что хотели, то получилось, да? Полный набор для папы и для мамы. А две девочки или два мальчика, разве это плохо? Не, ну вот, вот знаете, вот взрослые люди, как малые дети. Не, ну вот папе надо мальчика. Ну, не всегда бывает и девочка там есть, но вот бывает такое, что вот папе мальчика, а маме девочку надо. Родилась девочка, мама сияет, папа хмурый. А если мальчик и девочка вырастут глупыми? Будут ли молодцами папа с мамой? Сами они будут счастливыми? Нет. Дети будут страдать? Да. Родители, глядя на них, будут страдать? Да. Переживать будут? Да. И сказать, вы выполнили миссию, родили мальчика и девочку, дочку и сына. Молодец. Все остальное ерунда. Так я говорю, родить может и кошка. А если дети несчастные, ума не дали мы им, не воспитали, не вложили, они несчастные, со всеми конфликтуют, папу-маму не слушают, глупости делают, в школе плохо учатся, некоммуникабельные, недружелюбные, обидчивые, завистливые, хвастливые, то есть проклятые. Женились, развелись, работать не хотят, лентяи. Пошли на преступление, сели в тюрьму. И сказать, о, молодцы, и дочку, и сына родили. А кто-то говорит, и оба с тюрьмы не вылазят, да? Много будет радости вот после рождения и девочки, и мальчика, если не дать им ума, не вложить то, о чем мы только что с вами говорили. А если родится, допустим, один мальчик или девочка, или пусть два мальчика, пусть две девочки, и вырастут большими умницами, разве родители не молодцы? Иногда говорят, о, тебе повезло, у тебя красивая жена. А кто-то стоит и говорит, а почему ты не поинтересуешься, умная она или нет? О, у тебя такая красивая машина, у тебя кожаный салон, кто-то кому-то говорит. Водитель или хозяин машины посмотрел и говорит, хочешь, я тебе ее подарю? У меня будет большой праздник. Говорит, с ремонта не вылажу. А ремонты какие дорогие. Теперь вот смотрите. Авраам с Сарой родили одного ребенка. Мальчика, да? Скажите, не молодцы, нет? Да как родили? Да в каком возрасте? Да как просили? Ну какого ребенка родили? Далее. Захария и Елисавета родили только одного мальчика Иоанна. Ну самого великого из всех рожденных женами. Вот это я понимаю, молодцы. Одного родили, но какого родили, как воспитали? А потому что сами были богобоязненны. Как и Авраам с Сарой. Вот это я понимаю, молодцы. А родить мальчика и девочку и не дать им ума, не воспитать и не приготовить их к жизни, то есть автоматически сделать их несчастными, разве это молодцы? Если дети не познали Господа, не набрались у него ума, были злы, раздражительны, обидчивы, вспыльчивы, завистливы и будут по жизни проклятыми вот этими своими пороками. Не раскаются и так и умрут, а потом еще встанут на суд и навсегда уйдут из этой жизни. Разве родители молодцы? Есть родители, которые обогатили мировую цивилизацию каким-то ребенком. Талант которого принес миру там выдающиеся открытия в науке, успехи в каких-то, будем говорить, областях жизни, да, механизмы какие-то придумали, законы какие-то открыли, да? И такие родители, и такие дети. И таких родителей, таких детей, это вообще единицы. Я еще про этих бы сказал, ну молодцы, вот воспитали. Вот действительно человечество пользуется благом вашего сына или вашей дочери. Но я хочу сказать, это если талант какой-то, ученый, ребенок вырос, стал ученым, известным ученым, да. Это уже молодцы, но я что хочу сказать. Можно воспитать ребенка так, приучить его. Он станет ученым, выдающимся, или медиком, хирургом каким-нибудь, кардиохирургом станет, выдающимся. А бывает же по жизни, что человек, вот этот, выдающийся, несчастный в душе. Отними у него работу, он вообще самый несчастный. Плохой семьянин. Недовольный, раздражительный. Ну ладно, пусть и этого не будет. Но смотрите, вот он умирает. А это трагедия. Смерть для человека, который не знает Бога, это вообще трагедия. Человек боится смерти. Да вот ты был, да вот ты в этот мир что-то принес, вот ты молодец, но вот ты умираешь. Я это к чему говорю? Сразу же возникает вопрос. Ну, ты делал какое-то добро, привнес в этот мир какое-то добро. Дальше, а вот ты уходишь. Зачем родился? Зачем появился в этом мире? И вот даже такие выдающиеся люди, если не познают Бога, не станут добрыми в своих душах и любящими, то все равно будут несчастными и напрасно пришли в этот мир. Хотя прожили в этом мире, может быть, лучше намного и счастливее, чем ну, те, которые вообще скатились на дно человеческого общества. Но все равно, если не познали Бога, если не устремились вверх, если душа не наслаждалась добром, то все равно бедные несчастные люди. Ну и по поводу этого вопроса я еще прочитаю один стих. Это Псалом 86, 5 и 6 стихи. Здесь такие выражения образные, да? Ну, я почему их хочу прочитать. Вот я прочитаю и потом скажу. «О Сионе же будут говорить, такой-то, такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Так слушайте, народы рождаются, перепись народу как бы существует, народы рождаются, люди рождаются, да? А отдельно упоминается, такой-то вот этот человек родился, а те так, ну, родились, вот просто так, родились незаметно и умрут. А вот такой-то родился. Вот там, видимо, родители такие толковые. И вот там родился ребенок толковый. И смотрите, и сам Всевышний укрепил его. Вот этот человек родился как бы, ну, действительно, чтобы выполнить свою миссию и предназначение на земле. Я вообще напоследок хотел бы сказать, чтобы мы тоже задавались вопросом, зачем мы родились? Чтобы смотреть телевизор, лежать на диване, читать газету, журнал, смотреть новости и переживать об инфляции, что завтра могу родиться, проснуться и работы не иметь, а за душой кредит, чтобы ходить в церковь, петь в хоре и не иметь радости в душе, для этого я родился. Я родился, чтобы соблюдать субботу? Нет. Субботу соблюдать надо, но я не родился, чтобы соблюдать субботу. Есть что-то более возвышенное. Суббота – это средство, а не цель. Я родился, чтобы петь в хоре? Нет. Чтобы ходить в церковь? Нет. Это все можно, это, в этом греховного нет. Но смысл более возвышенный. И я хотел бы, чтобы мы сами тоже задавались этим вопросом. Вот, день прошел, зачем я, как я его провел? Что полезного я сегодня получил? Поднялся я больше над этой суетой или я еще больше погрузился в нее? Вы поймите, вот вопрос как бы в общем, да, надо вот знать, какой смысл, какой жизни, предназначение человека, да. Ну, мы в общем говорим, а ведь эта жизнь состоит из отдельных дней. Что, зачем я сегодня проснулся? Чем я сегодня занимался? Что полезное я сегодня приобрел? Или кому в этой жизни что-то полезное я сегодня сделал, помог там, ну, даже чисто словом, делом каким-нибудь, да? Ведь мы же сейчас говорим в общем о смысле жизни, да? А ведь жизнь состоит из смысла дня. Ныне, сегодня. Что я сегодня сделал, чтобы вот этот смысл всей жизни стал для меня более близким? Я хотел бы вспомнить Бытие, первая глава. Вы помните, Бог творил землю, да, и все, что на ней там. Каждый день Бог подводил итог. Делал первый день что-то там, делал то-то, 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 и вечером посмотрел, как бы подытожил. Так, ага, все правильно, все или неправильно, там что-то, да. Ну, я в общем говорю, да, там все правильно было. Посмотрел Бог, и было хорошо. То есть, ага, смысл дня выполнен, как бы, правильно, да. Не просто так день прошел. А ведь у нас зачастую, вот так будем говорить, день проходит, так будем говорить, в каких-то таких непонятках. Встали, почесались, ну, поели, как всегда, там, если на работу, с работы, ну, если не с работы, там, ну, постирали, ну, погладили, ну, это то, без чего нельзя. И в то же самое время, и все, труды для рта, а душа, а для души. Я вам вот просто хочу привести такой один пример, да. Ну, он сейчас как бы не по теме, хотя в какой-то степени и по теме получается, да, уж коли мы так говорим. Ну, недавно был у меня разговор с одним человеком, да. Я вам как-то говорил, что, вы знаете, вот если думать перед тем, как что-то говорить, то сразу вот мы в порыве чувств что-то скажем одно, а если подумали часа два-три, походили, мы бы сказали, нет, так я не буду говорить, и вообще бы решили ничего не говорить. Или сказать совсем не так, как сказали в порыве чувств каких-то, да? У меня, ну, недавно была такая ситуация, разговаривал я с человеком, ну, попытался ему что-то подсказать. Так. И вы знаете, было предположение, что это может на конфликт перейти. Ну и, в общем, поговорили, вроде бы ничего, потом так действительно, и, как говорится, в отместку. И ты такой, и ты рассякой, и то не так, и то не так, и то не так, и то не так. Я, в принципе, как бы вот... я к чему-то говорю, что... Я вот с утра до вечера там тружусь физически и размышляю. Сказать вот так? То есть я могу много чего сказать, и оно будет правильно, и намекнуть, и мне там не страшно что-то сказать. Я могу легко и просто... Ну, извините, вы так сказать, даже сказал бы такое, чтобы человек закрыл рот. Ну, цели ж такой не должно быть, вот просто чтобы человек закрыл рот. И вы знаете, что я мог бы вот сказать там из Библии, или какой-то текст, или какой-то намек, или там, знаете, вот коротенько какую-то смс-ку отправить человеку. Тысячи вариантов передумал. И прихожу всегда только к одному выводу. Да, это правильно, но скажешь, получится хуже. Это то болото, где чем больше будешь что-то объяснять и писать и доказывать, тем больше будет оно тебя засасывать. Но я к чему говорю это? Смысл жизни. Вникаешь, размышляешь, начинаешь видеть и понимать вот эту ориентировку в мире добра и зла. Это же опыт жизненный. Это то, что тебя обогащает. Какой-то вопрос, какая-то ситуация, какие отношения какие-то с кем-то, с каким-то человеком. Далее, как поступить? Вот так или вот так? Потом поступил, сделал или не сделал анализ. То есть я хочу сказать, душа должна тоже иметь пропитание ежедневное. Хлеб насущный дай на сей день, не только для тела. Ведь мы когда говорим хлеб насущный дай на сей день, мы же больше имеем в виду, чтобы для тела, а для рта. А ведь и душа же не должна быть голодная и тощая. Поэтому надо нам всем задаваться таким вопросом. Сегодня день прошел. Что я сегодня для души приобрел? Выполнил ли я сегодня смысл этого дня, чтобы выполнить смысл жизни? Приблизился я к Богу или удалился? Или постоянно стою на одном месте? Хотя на одном месте человек никогда не стоит, даже если он стоит. Если он не движется вперед, он движется назад. Если не летит вверх, он падает вниз. Этим вопросом надо всегда задаваться. Дальше, я думаю, на этот вопрос уже достаточно. Ну, вопрос, видите, вроде как бы так сказать, не сильно такой, вроде, сильно такой важный, но с другой стороны, вы видите, да, насколько все непросто. Вот просто сказать смысл жизни, прийти к Богу, надо укреститься в церковь, и надо уподобиться Христу, аминь, и все. Ну, знаете, это общая фраза. Следующий вопрос. Его задает один человек по имени Олег с Украины. Он пишет следующий вопрос. Саша, добрый день. Хочу задать тебе один вопрос. Думаю, ты в курсе. Сейчас идет сессия Генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого дня. В скобках он пишет, точнее, уже закончилось. Но это не сегодня, это был вопрос. Пораньше немножко, да, но вот. Эта сессия в церкви не так давно окончилась. И он пишет. Так вот, желая узнать, что там, ну, как бы на этой сессии происходило, я читал комментарии в Фейсбуке. И там в одном диалоге нашел такое. Ну, и одна там какая-то Марина пишет. Значит, задает вопрос. Американцы в свое время возомнили себя авторитетом в адвентизме. То есть, имеется в виду, американские адвентисты возомнили себя авторитетом в адвентизме. И как бы эта женщина, верующая Марина, пишет, брат Василий Юнак, между ними, значит, этой Мариной и Василий Юнак, это пастор церкви адвентистов седьмого дня, между ними как бы этот диалог происходит, она пишет, брат Василий Юнак, я правильно понимаю, русские решили американцам не подчиниться. Ну и теперь Василий Юнак как бы отвечает. Сестра Марина, русские, в скобках, не россияне, а именно члены церкви адвентистов седьмого дня в евроазиатском дивизионе. В своем заявлении по вопросу о рукоположении женщин решили не делать ошибку североамериканского дивизиона. То есть там как бы пришли к тому, что женщин можно рукополагать, а тут вроде как будто бы евроазиатском дивизионе вроде как бы не, ну, не совсем согласны с этим делом, да. Ну, вопрос как бы не в этом, да. Так вот, значит, русские, вы поняли, о ком речь, жители тех стран, которые входят в евроазиатский дивизион. Значит, россияне или русские в своем заявлении по вопросу рукоположения женщин решили не делать ошибку североамериканского дивизиона, который решил не подчиниться авторитету всемирных сессий Генеральной конференции, к которые, это пишет Василий Юнак, которые, согласно духу пророчества, являются наивысшим авторитетом на земле после Бога. Ну и Олег, который мне это написал, задает теперь как бы вопрос. Вопрос по поводу последнего предложения. Где написано в духе пророчества, что Всемирная сессия Генеральной конференции является второй после Бога? То есть вы поняли, какой вопрос? Сейчас тут вопрос не касается у Олега относительно рукоположения женщин, а вот именно вот это выражение. Пастор Церкви Адвентистов Седьмого Дня пишет, что дух пророчества, то есть Елена Уайт, пишет, что Всемирная сессия Генеральной конференции, да, является второй после Бога. Где так написано в духе пророчества? Почему, мол, так пастор заявляет? И дальше Олег пишет. Вторым после Бога является вроде бы Папа Римский. А тут еще один претендент, троеточие. Если можешь, прокомментируй, пожалуйста. То есть вопрос вы поняли. Где написано в духе пророчества, что Всемирная Церковь, Всемирная сессия Генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня является второй после Бога? Ну, вы поняли насчет Папы Римского, ну, тут, я думаю, что не в прямом смысле написано, что там, потому что этот человек никак не испытывает симпатии к католичеству, и, ну, я имею в виду там, что это правильная церковь, а Папа Римский его патриарх, как бы, правильный, да, то есть это написано немножко так в другом, как говорится, виде, ну, как бы Папа Римский претендует, а тут еще есть, получается, кто-то такой, да. Что я могу ответить, Олег, по поводу твоего вопроса? Я лично такого не читал. Чтобы вот так прямо, вот как написал Юнак Василий, да, и как ты скопировал и процитировал, да, вот такого лично я не читал. И что еще хочу сказать? Да и не могло быть так прямо написано ею. Это вот выражение мое, вот это, да и не могло быть так прямо написано ею, может быть, кого-то немножечко, может быть, заденет. Как это так Саша, ну, заявляет. Я вам что хочу сказать. Вы знаете, вот есть такое понятие, вот, вы знаете, каждой церкви свойственен какой-то дух. Ну, я пример приведу там. Ну вот в адвентистов говорят вот так, вот так, вот так. У иеговистов вот такое-то, допустим, поведение. У баптистов более тенденция там петь, благодать, такая вера, знаете, вот без закона. У адвентистов больше закон, да. Я вам даже так хочу сказать. Я иногда вот еду, бывает, там, вот был на Украине, это еще так, лет, не знаю, 7-8 назад, еду на Украине, и вот вижу иногда, смотрю, вот, наверное, баптисты или пятидесятники идут. Ну, вот на них не написано, но я вижу, понимаю, да. Потом стоит, голосует какой-то такой человек на остановке с не помню, там дипломатом нет, но в галстуке, в костюме. И, знаете, вот какое-то такое определенное выражение лица. И голосует, чтобы я остановился. Я еду, думаю, наверное, пастор церкви Адвентистов Седьмого Дня. Ну, я остановился. И еду, значит, он тут же сразу вынимает, открывает, да, дипломат был, открывает дипломат, достает брошюры, вручает и заявляет, я пастор церкви адвентистов Седьмого Дня. Думаю, ну, глянь, вот что-то есть у каждого, что-то такое специфическое, да? К чему я это говорю? Что иногда мне кто-то говорит, Елена Уайт так пишет и цитирует. Я говорю, не могла она так написать. Я тебе говорю, Елена Уайт писал, не могла, говорю, она так написать. Я ее достаточно немало читал. Пусть это уже давненько было, но я ее хорошенько штудировал. Вот так, говорю, она не могла написать. Нет, она так написала, говорю, показывай где. Достает урочник субботней школы, читает. Ой, извини, это комментарий. Ну, какого-то там человека, того, кто писал эти урочники. Я говорю, я же тебе сказал, что так не могла она написать. Откуда ты знаешь? Я говорю, вы знаете, Вот кто меня уже много часто слышит, да, и кто-то, если бы сказал, что Саша вообще говорит о том, что дела ни при чем, а надо веровать. Кто-то сказал, не-не-не-не. Ну, вы, кто меня уже слышали, вы бы сказали, либо Саша сдурел, либо что-то случилось, либо напоили его, либо под страхом смерти заставили, хотя бы нереально это все, да. Но Саша такого сказать не мог. То есть вы знаете и видите, и на что я делаю ударение, и что, как говорится, у меня не подлежит сомнению, допустим, да, что характер и победа над грехом – это вообще смысл христианской жизни, и другой более ценной вещи быть не может, да. Вот у Елены Уайт есть тоже определенный такой вот стиль, как она пишет, что она пишет, и я вам это к тому говорю, что я его уловил. Чтобы она вот так вот написала, вот как написал Василий Юнак, да, что всемирная сессия генеральной конференции является второй после Бога, причем без всяких оговорочек. Вы просто поймите, всемирная сессия, я вот сейчас добавляю, во все века, во всех странах, независимо от того, кто является членом этой сессии, или делегатом, да, или членом генеральной конференции, это я умышленно добавляю, ведь это надо подразумевать. Невзирая ни на что, является второй после Бога. Я умышленно вот эти слова добавил, но они же должны подразумеваться, а то всемирная сессия, вроде она одна, и всех членов этой сессии Елена Уайт знала, и она писала именно об этой сессии. Так поэтому я так и говорю, она не могла вот так прямо написать, как написал Василий Юнак. Если он знает, где так написано, пусть он скопирует и пусть в этот диалог добавит. Ты, Олег, это прочитай, скопируешь, пришлешь мне, а я потом загляну в оригинал. Почему я говорю, что она не могла так написать? Она могла написать, что Бог может вести церковь через избранных братьев, пусть они входят там, являются там или членами генеральной конференции, или делегатами сессии какой-то генеральной конференции, да, что Бог может вести церковь через избранных братьев. И обязательно это будет не просто там, в общем, да, если они будут богобоязненными, кроткими и смиренными. Но вот чтобы вот так, что практически любая сессия, любой генеральной конференции, в любом столетии, в любой стране, и любые люди, пусть даже и выбранные церковью, чего сроду не было, потому что не церковь выбирает, а там выбирает руководство вышестоящее, нижестоящее, да? Чтобы были вторыми после Бога, о котором там говорят больше для маскировки, такого быть не может в принципе. Елена Уайт такого не могла написать. Вы поняли, почему я вот сделал вставочки? Что любая сессия с любыми людьми, чтобы она была второй после Бога. Ну вот как наместник Сына Божия на земле. Так и получается, тут уже Папа Римский седьмого дня. Так она написать не могла. Кто-то скажет, ну, вот Саша умничает, вот это, а он-то знает, что могла, не могла. Я говорю так, пожалуйста, где написала, пожалуйста, скопируйте и дайте мне эту информацию. А я прочитаю выше и ниже. Я могу даже сказать, она не настолько глупа, как те, которые могут такое утверждать. И чтобы не путаться и не сомневаться, я имею в виду по поводу вот этого вопроса и моего ответа, что она так не могла написать, чтобы не путаться и не сомневаться. Не на сессии ли генеральной конференции в 1888 году была отвергнута весть об оправдании верой, которую в церкви адвентистов седьмого дня несли Джонс и Вагнер, и которую, о которой сказала Елена Уайт, что это весть от Бога. Вы видите, какой я вопрос задаю? Да, на сессии ее эту весть отвергли. Сегодня вроде бы ее, эту весть, приняли, но совершенно не в том смысле, в каком она возвещалась тогда. Сегодня верую это по-баптистски, извините, если кто из баптистов, что мы бедные люди, мы ничего не можем, мы оправдываемся верою, не делами. А там был совершенно другой смысл веры. Мы оправдываемся верою, которая без дел мертва, то есть верою, которая в делах выражается. Бог нас учит, Бог наставляет, а мы, проявляя веру и делая, этим и оправдываемся. И еще хочу задать один вопрос, чтобы опять не было кривотолков по поводу того, что я вот так объяснил, а так ответил. Не члены ли Генеральной конференции сослали Елен Уайт в ссылку в Австралию, чтобы она не мешала им воротить свои дела? Не они ли вставляли ей палки в колеса, и не они ли ей противились? Теперь как она могла так вот написать, что те, которые меня сослали... Я сейчас не беру во внимание, там правильно написала, неправильно. Ну, адвентисты говорят, Елена Уайт. Дух пророчества. Могла ли она так написать, как Василий Юнак написал? Если члены Генеральной конференции и сессии Генеральной конференции забанили эту весть. Я уже говорю, забанили, как в интернете это делается. Боюсь, что так хочется, чтобы так было. Это так говорят для того, чтобы, ну, людям-то хочется быть царями после Бога, папами и мамами римскими. Поэтому я и говорю, что так хочется, чтобы так было для многих. Ну, для тех, кто давно человеческий авторитет поставил выше всего. У нас ведь так давно повелось, что не Бог управляет церковью, а Генеральная конференция. Это если говорить во всемирном масштабе. И хотя мы говорим там в церкви, молимся, Боже, благослови своим присутствием, управляй, вложи в уста, там говори, доводи до нашего, влагай в наше сердце, да. Ну да, мы говорим, Бог такой хорошей ширмой довольно неплохо служит. Но я это к чему говорю? Бог не управляет церковью, а управляют люди, пастыри, по местных церквах и генералы в мировом масштабе. Генеральная конференция, поэтому я говорю генералы. Хотя официально заявляется, что Бог ведет церковь. А я задаю вопрос. Если церковь адвентистов седьмого дня говорит из послания ангелу Ладикийской церкви, 3 глава Откровения, ангелу Ладикийской церкви говорит Бог: ты не холоден, ты не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, я тебя изверну из уст моих. Ангел, это руководитель, это вестник. Это так будем говорить, сродни Генеральная конференция. Хотите, и сессия Генеральной конференции. И Бог говорит, а адвентисты говорят, да, это к нам относится. Я говорю, хорошо, если Бог управляет церковью, как же он так умудрился управить, что ты не холоден, не горячий, что ты ни рыба, ни мясо? И что Бог говорит, я тебе за это выплюну из уст своих. Подожди, ты ведешь, ты управляешь, перед нас и выплевываешь. А дальше написано про ангела Ладикийской церкви. Я говорю, это сродни Генеральной конференции. Не говорю, что это Генеральная конференция. Ангел — это вестник, адвентисты это все признают. Вестник, главный вестник церкви. Это рупор церкви. У церкви адвентистов это Генеральная конференция. Так вот смотрите, Писание говорит, ты нищ, ты даже не знаешь, что ты нищ слеп, наг, вы слышите, да? Нищий, слепой и раздетый догола. А Елена Уайт вот так взяла и написала: это второй по важности орган после Бога на земле. Вы поймите, это надо быть слишком глупым человеком, чтобы так написать. Да, иногда кто-то говорит, вот в одном месте она так написала, в другом месте так. А я говорю, вы прочитайте выше и ниже. Там вот здесь имеется в виду вот так, вот это, а здесь вот это. Это не противоречит одно другому. Здесь совершенно две разные ситуации. Как и в Библии бывает. В одном месте так, в другом так. И кто-то берет одно, другое отвергает. А объяснить одно и другое вместе сопоставить не могут. Так вот, смотрите. Заявляется, что Бог ведет церковь. Ну, через кого? Через генеральную конференцию, конечно, да? Тогда задаю вопрос, почему ангел церкви этой, так называемая генеральная конференция или члены генеральной конференции, слепые, нищие, раздетые. Да, заявляется, что Бог ведет церковь, но с оговоркой, что через своих помазанников, то есть через руководство. Но при этом эти самые помазанники нигде, вот я хочу, чтобы вы это, на это обратили внимание, нигде не рассказывает людям, как и каким образом он разговаривает со своими помазанниками. Далее, нигде эти помазанники не рассказывают нам, простым людям, как или каким образом он разговаривает с нами, как нам слышать его голос. То есть, Бог управляет церковью через помазанников своих, то есть через, ну, будем говорить, членов генеральной конференции. Но если он управляет через них, так расскажите, как он через вас управляет. То есть, как вы слышите, где написано в Библии, каким методом, как слышать голос, как отличить от голоса сатаны, кто может слышать, кто может не слышать, и как не ошибаться в этом голосе. Заметьте, на эту тему нет вообще никаких объяснений. За семью печатями тайна сия. Тайна сия велика. Тогда вопрос возникает, как же он через них управляет? И как они могут быть вторыми после Бога? Вы видите, да, какой вопрос? А вот такое объяснение однозначно, что подразумевает, что все, что придет в голову руководителям, это есть от Бога. Вот я так считаю, вот смотрите, вот кто-то там посчитал, что женщин можно рукополагать. Ну, это, вы думаете, они считают, что это сатана им открыл? Нет, Бог. Я не говорю, что все одинаковые, да, там, все одинаково мыслят, и все до единого только такие люди, да, есть и более-менее такие мыслящие, есть и менее мыслящие, есть вообще карьеристы. Я не про мир беру, а про церковь говорю. А там полно таких. Кстати, попутно, я вам хочу сказать, однажды разговаривал с американским адвентистским проповедником. И он сказал такие вещи. Что в генеральной конференции, добавляю, которая проводит сессии генеральной конференции, да, практически все только богатые, которые много выкладывают денег в церковь. А я говорю, а как же это понять, если они просто бизнесмены, вкладывают деньги в церковь, и они являются членами генеральной конференции, они управляют всемирной церковью. Он посмотрел на меня так, типа, удивленно, что ты так, ну, так удивленно это воспринимаешь. Ну, говорит, кто платит деньги, то ты должен управлять. Я говорю, так мы же говорим о духовности. У него в голове деньги, и он принимает решение. Тогда чего же он может меня научить? Для меня это удивительно, для него это нормально. Ну, правильно, кто деньги платит, тот и и управляет. Ну так давайте Ходорковского возьмем. У него деньги есть, тоже будет управлять нами. И будет церковь называться. Кстати, я рассылал кое-кому тут, не знаю, ну не всем, конечно, у меня есть эта ссылочка, да, может вы и сами уже поделились, что церковь сегодняшняя, церковь адвентистов седьмого дня, это я по поводу того, что это по важности второй орган на земле, по важности после Бога. Сегодняшняя церковь адвентистов седьмого дня, которая зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, а во всех остальных странах это как бы филиалы вроде. Зарегистрирована не как церковь вообще, как, не как религиозная организация, а как корпорация. И живет по законам корпорации. Есть угольная корпорация, металлургическая, нефтяная, газовая и адвентистская. Поэтому государственная власть имеет право предъявлять претензии, потому что не церковь это, а корпорация, как будто бы мирская, какая-то организация, какое-то предприятие. А вот в корпорациях, предприятиях, фабриках и заводах запрещено иметь дискриминацию женщин и мужчин. Поэтому, если женщину не рукоположат, это дискриминация. Женщины могут подать в суд. И суд обяжет заплатить штраф, потому что вы же не церковь, а корпорация. И если голубые скажут, там по этой ссылочке, там тоже говорится о том, что, кажется, в Калифорнии есть церковь седьмого дня гей-хлопцев с гей-девками. И они тоже хотят быть членами церкви, а имя одно носят. И если церковь не зарегистрирует, она же не церковь, а корпорация, и тогда это будет дискриминация на почве, вы знаете какой. Поэтому тоже будут большие штрафы. Ну, я думаю, и так я много сказал. Не хочу сказать, что очень хотелось говорить, но вопрос задали, так вот, чтобы было понятно, как может вот такая организация быть по важности, да, второй после Бога на земле. Я думаю, на сегодня хватит. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра.